Однако продавец оказался на удивление компетентным в вопросах фотографии. Он беспристрастно описал Валере достоинства и недостатки каждой камеры, и тот остановил свой выбор на удобном пленочном аппарате «Сирена». Девушка чуть не задохнулась от восторга, увидев подарок. Теперь отпадала надобность таскать с собой громоздкие и хрупкие пластины. Однако, преодолев первый алчный порыв, она произнесла:
«Это слишком дорогой подарок, я не могу его принять».
«Конечно, можешь», — оборвал ее Валера. «Что мне прикажешь с ним делать, если ты не возьмешь? У меня, в отличие от тебя, нет способностей к фотографии. Я умею снимать только цифровиком, да и то не очень хорошо».
«Чем? Цифровиком? Это что?» — не поняла Анисе.
Валера сообразил, что в очередной раз проговорился, и ему ничего не оставалось, как перевести разговор на другую тему. Несмотря на праздную жизнь, которую он вел последние несколько дней, Валера никогда не забывал о Януше Новогрудском. Как-то, проведя вечер в ресторане, Анисе выпила вина немного больше, чем полагается пить девушке из приличной семьи, и рассказала все, что произошло у нее с приемным сыном профессора Рыбушкина. Они познакомились, когда ей было 17. Анисе поступила на бестужевские курсы. Януш же в это время учился в Московском техническом училище и приезжал домой только на летнюю и зимнюю вакации. Он был очень хорош собой, немногословен и загадочен, как лорд Байрон в его лучшие времена. Только стихов не писал. Зато увлекался революционными идеями, что было тогда в большой моде. Даже состоял в каком-то радикальном польском националистическом движении и находился под негласным надзором полиции. Это, несомненно, еще больше усиливало его популярность у представительниц прекрасного пола. Несмотря на внешнюю уравновешенность, в душе Януша кипели нешуточные страсти, разобраться в которых был способен разве что Уильям Шекспир. Он мог пожертвовать жизнью ради друга, страстно влюблялся, но также умел всепоглощающе ненавидеть. Их бурный роман длился всего 2 месяца. В Петербурге тогда было неспокойно. Заводы бастовали, рабочие собирались на митинги, которые разгоняли казаки. Януш все время таскал Анисе по каким-то ужасным сборищам, где в прокуренных подвалах революционные агитаторы с горящими то искренним, то не очень фанатизмом глазами призывали студентов идти прямо с университетских скамей на баррикады, устилать своими трупами дорогу к светлому будущему. Но больше всего ее пугали не эти горлопаны, а мрачный усатый поляк, с которым Януш встречался всего 2 раза. Они негромко разговаривали по-польски, которого Анисе совсем не понимала. Януш называл своего собеседника «Дзюк». Затем юноша на несколько дней исчезал, а когда появлялся, то ни слова не говорил о том, где был и чем занимался. Валера впоследствии покопался в базе данных своего компьютера и обнаружил, что кличку «Дзюк» носил в то время будущий глава польского государства Юзеф Пилсудский. Осенью Януш должен был возвращаться в Москву. На вокзале он был бледен, но, как всегда, внешне спокоен. Анисе же рыдала, не стесняясь. Януш обещал приезжать каждые выходные, однако обещания не сдержал. Появился только через месяц, когда Анисе сообщила ему, что беременна. Состоялся серьезный разговор с семьей. На следующий день Януш и Анисе были уже обручены. От жениха дочери Владимир Беневский был не в восторге, а вот его жена — наоборот. Юноша подкупил ее безупречными аристократическими манерами и скромным, но прекрасно подобранным гардеробом. На расспросы о своей семье Януш отвечал очень неохотно. Сказал, что его родной отец давно умер, мать снова вышла замуж. С приемным отцом он ладил плохо, а недавно и окончательно разругался. В октябре положение в стране стало еще хуже. Бастовали все. На улицах невозможно было появиться с началом темноты. Все чаще и чаще раздавались выстрелы. Тем не менее, жизнь шла своим чередом. Подготовка к свадьбе продолжалась. По причине забастовки железнодорожников Януш никак не мог приехать в Петербург. Письма от него тоже не доходили. 8 декабря в Москве вспыхнуло вооруженное восстание. Несколько студентов технического училища, сумевших вовремя выбраться из Москвы в Петербург, рассказали Анисе, что Януш был исключен из училища за участие в студенческих волнениях и арестован. По слухам, выйдя из тюрьмы, он присоединился к восставшим и сражался на баррикадах, где-то в районе Бронных улиц. После подавления восстания Януш бесследно исчез. На улицах Москвы, в помещениях пресненских фабрик, разрушенных артиллерией, находили множество изуродованных трупов, которые невозможно было опознать. Все решили, что одним из них был Януш. От постоянного нервного напряжения перед Новым годом у Анисе случился выкидыш. Затем открылось сильное кровотечение, и несколько дней она находилась между жизнью и смертью. Из Петропавловской больницы она выписалась только в феврале. 8 лет Анисе считала, что Януша нет в живых, пока однажды не увидела перед собой призрак. Он был коротко подстрижен, отрастил усы, но это был, несомненно, Януш Новогрудский. Бедная девушка едва не грохнулась в обморок. Когда же первый шок прошел, холодно произнесла:
«Ну, рассказывай, где пропадал столько лет?»